Я вас категорически приветствую. Павел Юрьевич, добрый день.
Начать хочу, знаешь...
Поздоровайся хотя бы со мной, ёлы-палы.
У меня есть лучшее, чем... Здравствуй, вместе подарок. Не от меня.
Кто ухо отломал моему коту, блин?
Ой, блин. Сука. Слушай...
Посмотри, может, там лежит.
Вот оно, вот оно.
Как чёрт.
У нас есть суперклей, мы приклеим.
Ну ладно, приклеишь. Это мне люди из Смоленска приезжали на экскурсию, просили передать.
Спасибо людям из Смоленска.
А я, такая, видите, коту.
Ничего, ничего. Сюда денежки бросать.
Да, мне навезли всяких медов там и прочее.
Спасибо людям из Смоленска.
Да, тебе вот котика.
Он прекрасен.
Давайте.
Дементий его вылечит.
Дементий, сейчас, в госпиталь, пожалуйста. Ветеринарную клинику, пожалуйста, положите котик, присобачьте ему ушко на место. Зайчью кулатку оторвало. Ну что?
Кто у нас сегодня на очереди?
Сегодня, ну, у нас, в принципе, уже вчера. Вчера все. В прошлый раз. В прошлый раз. Для меня так было, как вчера. У нас начинается история, в общем-то, где, ну, нет положительных героев практически. Ну, то есть, они потом будут, конечно, возникать. Но то есть, если все-таки в вот истории народной воли, ну, как к народовольцам не относиться, но уважаешь этих людей, да, за определенные качества. То вот теперь у нас начинается история противостояния боевой организации социалистов-революционеров, а дальше там вообще социалистов-максималистов против представителей власти. И, в общем, вот что с одной стороны, что с другой стороны. Вроде как бы, ну, есть, конечно, что и хорошее про них сказать, но есть еще обратная сторона, которая нейтрализирует это все. Значит, начать нужно с того, что если мы выйдем из станции метро «Китай-город» на Славянскую площадь, раньше она была площадь Нагина, и пойдем направо по улице Забелина туда, к Ивановской горке, то там с левой стороны будет такой вход в бывшую усадьбу Сумароковых. Перед ним стоит памятник Василию Николаевичу Хитрову. Это человек, который организовал в свое время Палестинское православное общество. Я сейчас скажу, что это такое. Потом оно стало императорским палестинским православным обществом, потому что его возглавил великий князь Сергей Александрович. Я взял книжку с портретом его и его супруги, благополучно дома забыл, но я слышал, твои люди умеют подставлять картинки.
Да.
У них есть специальный навык.
Скилл, я бы даже сказал.
Да, поэтому они воспользуются, и здесь по мановению ока возникнет портрет великого князя Сергея Александровича, ну а впоследствии, собственно, его супруги. Сергей Александрович возглавлял вот это палестинское общество. Значит, что это вообще такое, к чему, зачем и почему? Я про Сергея Александровича сегодня буду рассказывать очень кратко, потому что у меня потом будет отдельная лекция в серии романов «Без соплей», где мы конкретно коснемся всего, потому что иначе мы просто не успеем про сам этот теракт и вообще все, что связано, рассказать. Вот был такой художник замечательный, Верещагин. Верещагин. Да, был. Да, художник.
Тоже замечательный.
Тоже замечательный, но я имею в виду Поленов. Поленов. Автор такого хита, как «Московский дворик». Я его тут водил, показывал непосредственно церковь, да, Спаса на Песках, которую он изображал в Арбатских переулках там. И он потом два раза отправлялся в Палестину. У него была такая идея запечатлеть жизненный путь Христа. И вот прям по картинам его видно, что такое было вообще путешествие в то время вот в тех краях. Ну, мягко говоря, не айс, да, то есть, ты же понимаешь, да, вторая половина 19 века, полный барбаризм. Хоть это и находилось тогда под протекторатом английской королевы. Вот. Потом, кстати, с этой коллекцией картин очень интересная история случилась. Он договорился о том, чтобы ее экспонировали в США, и очень долго шло оформление документов, и не успела эта коллекция в Европе на корабль. Корабль назывался «Титаник». И, в общем, слава богу, что не успела.
Господь отвел.
Да, но правда, потом все равно уже в Штатах она там частично была распродана, он попал в итоге в Штаты. Вот, но это сюжет отдельный. Я, как обычно, перескакиваю с темы на тему. Простите, некоторым это не нравится, но вот, а некоторым нравится. Поэтому на экскурсии ко мне вот такие ходят. Не нравится, ну.
А я тебе так скажу. что вот с моей точки зрения, когда масса всяких событий, дат, людей упоминается, то если тебе это интересно, то копать такие вещи гораздо веселее, чем однообразный, конечно, прямой рассказ. Получается, конечно, как куст, что да, из одной точки вырастает многое интересное.
Какое образное всякое мышление все-таки Дмитрия Юрьевича Пучкова? Куст.
Ментовское.
Я с темы на тему. Тут мне, значит, ой!
Кот исцелён.
Добрый доктор Айболит.
Смоленский кот во всей красе.
Да. Спасибо тебе, прекрасный Дементий. Выложил буквально последнее видео у себя на канале, и первый комментарий, ну, естественно, не помню, какое-то имя странное, фотография собаки, как обычно все, да? Поставь мне сердечко. Я его ставлю сердечко, потом следующий комментарий, он мне что-то там, значит, очень жестко критикует, ну, я ему отвечаю вежливо, что так, всякое. А я тебе как бывший мент говорю. Я говорю, вот все-таки не все бывшие менты Пучковыми становятся. Сердечко у меня просил поставить. Извините, это у меня, потому что, ну, давайте, чтобы про русское палестинское православие скажу, просто чтобы выключить телефон, потому что вот что я хочу вам буквально. Тут опять-таки некоторые спрашивают, что не вставить, но не вставить, потому что у Дмитрия Юрьевича Пучкова серьезный канал, мало ли кто-то стуканет.
Романов, генерал-губернатор Москвы. Ко времени его управления столицей относится введение еврейской черты оседлости и кровавая трагедия на Ходынке, приговоренность СРМИ к смерти за многочисленные жертвы и приверженность гомосексуализму.
Терактом руководил Савинов.
Вот эта фраза, сейчас я теперь уже звук выключаю полностью. Вот эта фраза про приверженность гомосексуализму, она, конечно, огонь. Это один из документальных фильмов, который я нашел в интернете. Ага. Причем там участвует бедный, несчастный, опять-таки, мной миллион раз упомянутый будницкий историк. Они как делают? Они приглашают историков, делают с ними большое интервью, а потом
режут то, что надо.
Режут то, что надо, и вставляют их в такой контекст, потому что историк потом смотрит и думает, что... Я просто прошу запомнить эту фразу, что он был приговорен за приверженность гомосексуализму. Ну, это, мягко говоря, привлечение. Так вот.
Там слово какое прекрасное. Приверженец гомосексуализма.
Да. Значит, про вот это палестинское общество. Короче, естественно, Святая Земля, хотите вы или нет, находится на еврейской территории.
Ну, тогда-то нет.
Тогда нет, да. Но я имею в виду, что вот сейчас вы едете, да, у вас такой комфортная достаточно поездка, да, все-таки Израиль, все такое прочее. В то время это было, ну, во-первых, адски дорого, во-вторых, куда-то там за 3-9 земель, а желающих было, естественно, огромное количество. Да? И вот это, собственно, православное палестинское общество помогало этим паломникам. Угу. Причем помощь была практичная. Ну, во-первых, например, билет из, там, из Москвы, да, они из Москвы ехали до Одессы, там садились на пароход, значит, доплывали, и там, значит, уж не знаю, пешком, верблюдах или на чем дальше, добирались.
Ну, то есть, это билеты.
Да, вот билеты,
проживание в пути, охрана,
да,
жратва.
Верно, да. И, соответственно, и там, ну, вот accommodation, как это, значит, ну,
приемные места.
Да, в общем, вот эти подворья и так далее, да. Вот они вот этим всем занимались, билеты реально стоили дешевле, там, ну, больше, чем в два раза, например, да, вот на поезд. То есть это, в общем, было подсчитано, что, в принципе, там среднестатистический рабочий может там от трети до четверти своей годовой зарплаты потратить на эту поездку.
Хадж.
Да, это было абсолютно реально. И вот Василий Николаевич Хитрово, который это все дело организовал, он прекрасно понимал, что нужен какой-то, ну, то есть, чтобы этому дать толчок, должно произойти что-то, чтобы вот кто-то возглавил такой знаковый. Угу. А дело в том, что как раз в 81 году великий князь Сергей Александрович со своим братом, о котором, кстати, еще заикнусь, Павлом Александровичем, это на всякий случай дети Александра II, они вот под патронатом вот этого человека, великого князя Константина Константиновича, который тогда возглавлял наше... не возглавлял, он воспитывался как моряк, и поэтому, соответственно, он просто погрузил их на корабль, и они туда поплыли как раз в год убийства их папы. Ну, не его, а вот Сергея Александровича и Павла Александровича. И на них, конечно, это путешествие тоже произвело неизгладимое впечатление. Но Сергей Александрович согласился возглавить это общество. Вот он был председателем этого общества. После революции, естественно, это общество было упразднено по понятным причинам, а после перестройки, опять-таки по понятным причинам, оно было реабилитировано. И сейчас оно существует. Вот мне задавали логичный вопрос, а можно ли туда прийти и попросить какую-то помощь? Я сказал, не знаю, мне самому интересно. Вот, кстати, хотите, пожалуйста, проведите эксперимент, обратитесь вообще. То есть, как вот отреагирует на просьбу там с улицы. Но вопрос-то вот в чем. А кто является сейчас председателем этого императорского русского палестинского общества? Я тебе скажу, кто. Это человек, который в 80-х, конце 80-х годов был заместителем начальника кафедры политической истории КПСС в университете МВД, а затем он был первым директором ФСБ. Это товарищ Степашин. Вот к вопросу... Выдохни. К вопросу, да, о том, как вот конвертируются люди. Я вот рассказывал про Тихомирова и так далее. И сейчас у нас... Почему я вижу вот крайнюю необходимость вот в этих вот лекциях, передачах или так далее? Дело в том, друзья мои, что это, конечно, мое мнение... Оно, возможно, субъективно для некоторых, но вот я чем старше становлюсь, тем больше в этом убеждаюсь, и ряд фактов, которые я вам излагал, это подтверждает. Дело в том, что революционные действия слева, ну или там откуда, с какой угодно стороны, короче, все вот эти навальняты, там, собчачки, это все не столь опасно, чем действия всевозможных правых сил, которые консолидируются вокруг власти, а иногда... благодаря власти. Никакие навальнята не причинят столько вреда, сколько, например, причинила черная сотня России до революции или там союз Михаила Архангела, которому покровительствовал сам император Николай II. Это те, кто выкопали сами себе могилу. Поэтому вот один из будущих героев наших выпусков, Петр Аркадьевич Столыпин, отбивался одновременно от двух сил. Он отбивался от террористов слева и отбивался вот от этих вот террористов справа. Вот. Ну и в итоге доотбивался, да, где-то вот с 11-м году всадили ему пулю в театре в Киеве. И вот то, что сейчас у нас начинает происходить в стране, ну, во-первых, это зачастую полный... Я человек как бы крещеный, у меня сын крещеный, я очень... Ну, я спокойно отношусь к православию, да, есть люди, которые там оцерковленные, есть люди, которые атеисты, у меня такая средняя позиция, у меня свои отношения со всей этой историей, но я иногда вижу, что вот действия некоторых людей сейчас, они просто дискредитируют русскую православную церковь. Вот они приносят гораздо больше вреда, чем все вот эти вот сатанисты, вот эти... Да. И поэтому, и вот личность Сергея Александровича, она в настоящий момент начинает становиться таким краеугольным камнем во всей этой проблеме, да, потому что, во-первых, вот это палестинское общество, во-вторых, ему недавно поставили крест в Кремле на месте вот теракта, о котором мы сегодня будем говорить, ну и, соответственно, я видел, опять-таки, пару документальных фильмов, ох... там такая женщина таким голосом говорит, и ты думаешь, боже ж ты мой, ну вот. В общем, вот, это так, такое интро.
Значит, это граждане, на которых нам теперь надо держать равнение.
Да, это нам надо держать равнение, и по вопросу, да, вот сейчас мы сняли с моим проектом клип про Поклонскую Милонову, потому что вот я вижу гораздо больше опасность вот с этой стороны, чем со стороны этого Навального. Ну, потому что Навальный, все эти креативные дети, они придут, там поскачут, там у себя в Фейсбуках напишут, там, как бы зачекаются, там, и так далее. Вот. Инстаграмщики, если кого-то заметут, это вообще огонь.
Инстаграм в автозаке.
Да, это что, все, просто звезда, все тёлки тебе дадут. Вот. Ну, в общем, и все. По большому счету, да, или как вот у нас была потрясающая история, у меня была экскурсия, мы так собрались, такие, значит, центроватники, как я их называю, и пришел чувак, как раз параллельно с этим шла, это было в прошлом или позапрошлом году, была эта вся навальнинская история, пришел чувак, знакомый одного, и вот мы с ним беседовали абсолютно спокойно, он говорит, ну вот у вас уже все есть, а у меня ничего нет, говорил он, я говорю, ну так, дитё моё, так я в твои годы не знал, что я буду кушать завтра, и вообще, как бы, это были прекрасные 90-е, ты как бы хочешь... Что рассказать, как тогда было дело.
Вот. Одни штаны на 2 года, вот. Макароны. Да. Зато свобода была, свобода, вообще, да, свобода. Не чита тому, что сейчас.
Да. К этой тоталитарной диктатуре.
Да.
Вот, значит, мы закончили в прошлый раз на в собственно, убийстве Плеви. И сегодня я опять-таки вот пойду прямо по... Хотя сразу же закроем один вопрос. Вот сразу же, с места в карьер. Дело в том, что Сергей Александрович действительно считался и до сих пор считается одним из главных геев дореволюционной России, который патронировал это все. Дело в том, что вот прям таких явных улик этому нет. На что ссылается ряд людей. Во-первых, он женился на принцессе Елизавете, ну, она приняла имя Елизаветы Федоровны, и у них не было секса в семейных отношениях.
То есть, как узнали?
А они как бы этого и не скрывали на самом деле. То есть они как бы дали обет вот, жить вот такой жизнью. Есть объяснение, почему на это могла пойти Елизавета Федоровна, потому что она знала, что она является носителем гена вот этого гемофилии.
Угу.
Потому что как раз-таки ее младшая сестра вышла замуж за Николая II. И вот обратите внимание, я каждый раз это буду подчеркивать, я никоим образом не защищаю Николая II, но он был окружен прекрасными вот этими дядьями своими. То есть вот представьте себе Сергея Александровича. Мало того, что он его дядя, так он еще и женат на старшей сестре твоей супруги. Ну, то есть, это как бы вот подавляющий авторитет твой. То есть, ее оправдывают этим, ну, а чем как бы руководствовался Сергей Александрович, вот фиг знает. То есть, он действительно был глубоко верующим человеком. Это первое. Второе. У петербургских гидов есть мем. Называется он «Ротиков». Значит, вот… Ротиков, ну, никакой не Ротиков, это товарищ Перютко, это научный сотрудник музея городской скульптуры, который находится рядом с Лаврой.
Кротиков.
К.К. Ротиков. Значит, книжка называется «Другой Петербург». На самом деле, если выкинуть…
Про пидоров поди.
Про них. Написано с глубоким знанием дела.
Mm.
Да. На самом деле, если выкинуть там кое-какие моменты, которые меня, конечно, ухихикывали, книжка… Скажу честно, отличная. То есть, он особенно мне понравился, как он троллит вот этих так называемых пушкинистов, которых я тоже иногда там с трудом воспринимаю. Но он тут кого только не записал в эти ряды.
А что, Пушкин? Пушкин тоже, что ли?
Не-не-не-не-не. Пушкин нет. Геккерен и Дантес.
Да.
Нет, Пушкин, он как бы сугубо стрейт. Вот у него был донжуанский список из двух частей. Мы тут как бы как раз в прошлый раз на экскурсии обсуждали, как он был поделен, и я высказал, так сказать, свою историческо-искусствоведческую версию «дала-не дала».
Угу.
То есть, как бы, скорее всего, так оно и было. Значит, так вот, даже вот этот вот Ротиков, даже этот Ротиков, несмотря ни на что, он, как и многие, приводит свидетельство великого князя Александра Михайловича, Сандро его звали в семье, из ветви так называемых Михайловичей. О чем пишет великий князь Александр Михайлович? «Упрямый, дерзкий, неприятный, бравировал своими недостатками», это он про Сергея Александровича.
А ты увидел депешмот билет, это я вчера разгребал, да, заложил, 98-й год.
Я ходил.
Год дефол, я тоже ходил.
Так круто было, вообще слов
нет. Это самый крутой концерт в моей жизни. 100 рублей билет, ребята, 100 рублей. Адские деньги были, адские. Вот. Потом случился дефолт, приезжая к своему приятелю, у него весь холодильник пивом заставлен. И говорю, ты чё? Он говорит, я бы, говорит, пришёл на рынок, это единственное, что не подорожало.
Хорошие были времена.
Да, то есть ты живёшь там у тебя, там, не знаю, там… Хлеб, я уж не помню сколько, ну, допустим, там 6 рублей, хераком там 24, и все остальное вот так вот резко. Вот. Прекрасные 90-е.
Да.
Так вот, упрямый, дерзкий, неприятный, бравировал своими недостатками, точно бросая в лицо всем вызов и давая таким образом врагам богатую пищу для клеветы и злословия. Некоторые генералы, которые как-то посетили офицерское собрание либо гвардии Преображенского полка, остолбенели от изумления, услыхав любимый романс великого князя в исполнении молодых офицеров. Самый вгустейший командир полка иллюстрировал этот любезный романс, откинув назад тело и обводя всех блаженным взглядом. В общем-то, вот он приводит только это. Ну, да, можно отсюда какие-то выводы сделать, но как бы опять-таки я там свечку не держал. Баханов, упоминаемый мной историк такого достаточно монархического склада, он вообще без
каких-то кивоков записывать Сергея Александровича, значит, в главные геи.
Угу.
Опять-таки подчеркиваю, человек, историк монархического полка, потому что его книжка про Александра III – это сплошной панегирик.
Ну, тут вопрос, а почему главный? У них была какая-то организация, в которой
нет, он был главный? Нет, у них не было партии. Имеется в виду, что он покрывал многие вещи именно вот в этой дворянской аристократической среде.
Насколько вот я не сильно глубоко в предмете, но, по-моему, в дворянской аристократической среде это абсолютно нормальное явление.
Оно было абсолютно нормально, но при этом было, ну, то есть это был грех. То есть,
если учесть, что они верующие, да?
Да, это был грех вообще сугубый, и была даже статья за это дело. Поэтому, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот, надо уточнить этот момент. То есть, в Советском Союзе она точно потом появилась? Вот.
Она везде была. Я любитель про тюрьмы почитать. Вот. Небезызвестная тюрьма Алькатрас,
да,
в Соединенных Штатах Америки, в заливе возле города Сан-Франциско. Вот среди первых заехавших все, у кого срок, приготовьтесь, 25 лет, это, по-моему, 1923 год, в 23-м году, боюсь наврать с датами, 25 лет – это за гомосексуализм. А теперь эти люди запрещают нам ковыряться в носу. То есть, ну, сам факт, что общество проходит некие ступени развития, и на разных ступенях это выглядит. Вот и была уголовная статья, а теперь нет. Вот нельзя было, например, женщинам быть священниками, а теперь, говорят, в Европе есть. И гомосеков нельзя было пускать в священники, а теперь, говорят, нужно. Обозначьте, какой процент гомосеков у вас среди священников. Я думаю, они скоро и педофилов уже оправдают. Это в русле, так сказать, всей этой политики. Ну, тем не менее, да, и что?
В общем, был Сергей Александрович геем или не был Сергей Александрович геем, это, конечно же, вот интересует.
Ну, то есть, вот конкретных свидетельств.
Но вот понимаете, да, вот чтобы просто в каких-то воспоминаниях кто-то написал, говорит, приходил к Сергею Александровичу, и он меня того, такого нет.
Я вот с интересом, извини, перебью про Петра Ильича Чайковского, то есть все эти рассказы, Чайковский-то вы в курсе, что-то я аналогично ничего найти не смог. Кроме вот там...
Письма, которые оригиналы не сохранили, сохранились какие-то их то ли там эти фотокопии и прочее.
Какое-то шевеление бровями, ну вы поняли, нет, не поняли. Вот.
Да, ну, неудачный брак у Чайковского был, там ходил в Москву реку топиться, но как бы творческие люди, понимаете,
да,
что вы хотите из творческих людей. Кстати, по поводу брака без секса, у поэта Александра Блока с его супругой, которая была, на секундочку, девичество Менделеева, да, тоже секса не было. То есть Блок рассматривал ее как некую прекрасную даму, при этом Блок был абсолютно как бы, ну, не из этих, да. То есть вот как-то так он решил. Ее, конечно, это крайне оскорбило. Ну, то есть, ей, конечно, было приятно, что она прекрасная дама, но все-таки она ходила замуж не только за поэта. Отсюда там бурный роман с другом Блока Андреем Белым. Там такой был совершенно сумасшедший любовный треугольник. В общем, ну это опять-таки отдельная история. Поэтому я хочу сказать, что просто вот эта история с браком без сексуальных отношений, она не была какой-то уникальной для того времени. То есть, это, конечно, было, ну, не совсем естественно, но вот. Вот это как бы, что касается данного вопроса. Ну, а теперь, значит, мостик к предыдущему выпуску. Плеви убит, во всей стране праздник-праздник, ликование, деньги текут рекой в партийную кассу, приезжает Савенков туда. Да, я, кстати, сегодня принес наконец. Давно не носил все. Вот этот прекрасный человек, Евназев. Видите, какой симпатяшка.
Кто он по национальности-то?
Еврей, естественно. Он там в Ростове-на-Дону, там из тех краев.
Это... Больше похож на Кавказ, азербайджанец.
Это глава боевой организации эсеров, и параллельно потом еще, точнее, не потом, а уже в этот момент еще и агент охранного отделения. Ну, то есть про Азефова будет
отдельно. Наш человек, да.
Про Азефа будет отдельная история. Ну и на волне, соответственно, этого успеха Плевельского, да, было решено продолжить. Тем временем, в то время, пока мы отвлеклись на секунду, и волшебные монтажники это все убрали, мне прислали сообщение из города японского, что за нас пьют чарочку саке. Да.
Я надеюсь, правильно подогретого.
Ну, судя по тому, что они очень сильно добиваются, чтобы я связался с ними по скайпу, там, по каким-то там тоже вопросам.
Японским.
Да, японским. Японско-городовым. Потрясающая, например, деталь, как они пересекали границу. Вот поехал Савенков со товарищами в Европу. Переводил их через границу Неха Нейерман, который встретил его как старого знакомого. В ту же ночь мы перешли в сопровождении солдата пограничной стражи границу.
С российской стороны солдат?
С российской, да, с российской стороны. А на утро были уже в поезде немецкой железной дороги в 100 верстах от Инкунина на станции Инстербург. К нам подошел немецкий жандарм. И он стал их спрашивать, куда вы едете? Они говорят, Берлин. А есть у вас документы? У Савенкова, у них не было документов. У Савенкова была, как он говорит, только зеленая мещанская книжка. То есть это такой документ для внутреннего пользования России. Он пишет о том, что он был уверен, что его арестуют. Но он сказал, да, вот, пожалуйста. Немецкий полицейский даже не стал его брать, просто извинился, сказал, ну, знаете, всякие тут ездят.
То есть он увидел такую вещь. Без документов, да.
Да, да, без документов. То есть, ну, как бы, понимаешь, Эльдорадо для передвижений.
А у нас тут на слово верят. Ну, тут мне карта и попёрла.
Да-да-да. Вот он пишет, в Женеве по случаю убийства Плеве царило радостное оживление. Партия сразу выросла в глазах правительства и стала сознавать свою силу. В боевую организацию поступали многочисленные денежные пожертвования. Являлись люди с предложением своих услуг.
То есть убили государственного чиновника, да. Народ сдает деньги.
Логичный вопрос. Как отреагировало правительство на это событие? Убили министра внутренних дел уже второго по счету. Правительство назначила нового министра внутренних дел, князя Святополк Мирского, либерально настроенного. То есть оно пошло на уступки. К какому эффекту это привело в партии? Савенков пишет. Было ясно, что убийство Плеве уже сыграло крупную роль. Правительство поколебалось, и общество заговорило смелее. Этот успех в нас, членах боевой организации, вселил уверенность в своих силах.
Правильно, да.
Вот
результат достигнут.
Вот она как бы...
Усилить накал, убить следующего.
В этот момент был разработан устав боевой организации. Я не собираюсь его зачитывать, он долгий. Почему я не собираюсь его зачитывать? Потому что сам же Савенков пишет потом, что в принципе этот устав они никогда и не соблюдали.
Там... Он был.
Он был. Там была совершенно потрясающая такая ремарочка. В случае объявления Центральным комитетом полного или временного по политическим соображениям прекращения террористической борьбы, боевая организация оставляет за собой право довести до конца свои предприятия, если таковые ей были начаты, до означенного объявления Центрального комитета, какого права боевая организация может быть лишена лишь специальным постановлением Общего съезда партии. Перевожу, так сказать, на русский. Боевая организация становилась абсолютно автономной. То есть она не зависела вообще ни от кого. По идее, как бы есть некая партия, есть центральный комитет, который ей дает приказания. Но по факту это было не так. В партии на тот момент прекрасно понимали, что боевая организация социалистов-революционеров является их таким тараном, ледоколом, в общем, тем, что приносит им славу, деньги и все остальное. И поэтому в основном ее хулили и лелеяли, зачастую даже в ущерб другим направлениям деятельности партии, о чем писал не только Савенков, но и Чернов тоже в своей книге. В Париже, чтобы не терять времени даром, был устроен, как бы мы сейчас сказали, тренировочный лагерь. Человек по фамилии Швейцер, о котором мы еще будем говорить, потому что его постигла судьба Покатилова. Покатилов, хочу напомнить, взорвался в гостинице «Большая Северная» напротив нынешнего московского, тогда Николаевского вокзала на площади Восстания, а тогда Знаменской. Швейцер тоже последует его примеру, только на Исаакиевской площади. Об этом мы поговорим чуть позже. В Париже устраивалась динамитная мастерская. Швейцер под именем торговца сливками греческого подданного Давужогро снял квартиру в квартале Грюнель на улице Грам. Он поселился в ней вместе с Дорой Бриллиант и младшим братом Азефа Владимиром по образованию химиком. В той мастерской изготовлялся динамит, для будущих покушений. В ней же была и школа для занятий по химии взрывчатых веществ по снаряжению динамитных снарядов. Каляев, Дулебов, Брешанский, Моисеенко – это все участники будущего покушения. И я поочередно обучаюсь у швейцара техники.
На улице Каляева стояла и стоит наша организация, на улице Моисеенко стоит наш суд. Знакомые места.
Знакомые места, да. Вот. Значит.
И КВД еще на улице Моисеенко
был. Та улица в честь другого Моисеенко.
Неважно.
А вот Каляев, этот Каляев.
Да.
Вот. Швейцар в то же время занимался изучением новых открытий по химии электротехники. То есть жизнь кипит.
Угу.
Люди, деньги есть, время пока позволяет, место есть.
Кузница кадров.
Кузница кадров, самая настоящая. Причем дальше происходит очень интересный диалог между Савенковым и Швейцаром. Швейцар сидит с газетой в кафе в одном парижском вместе с Савенковым, пьют кофе, и тут Швейцар говорит: а министерство накануне падения. Я удивленно обернулся к нему. Какое министерство? Французское, конечно. Французское? Так не все ли равно? В свою очередь, он удивленно посмотрел на меня. Как все равно? Радикалы будут у власти? Ну, я же вам говорю, радикалы будут у власти. Я все еще не понимал. Я сказал, Савенков говорит, какая же разница, Мелин, Комп или Клемансо? Ну, имеется в виду ведущие политики того времени Франции. Какая разница? Вы не понимаете, значит, вы вообще против парламента? Я сказал, что действительно не придаю большого значения борьбе партий в современных парламентах и не вижу победы трудящихся масс в замене Мелина Комбом или Комба Клемансо. Швейцар спросил, значит, вы анархист? Нет, это значит только то, что я сказал, я не придаю большого значения парламенту. С вашими взглядами я бы не был в партии социалистов-революционеров. То есть Савенков, абсолютно не скрывая этого, в своих собственных воспоминаниях пишет о том, что ему, по большому счету, было плевать на политическое устройство страны, которая тогда рассматривалась как одна из передовых стран вообще мира. Потому что там существовал парламент, там они спокойно на улице Гран, квартале Гранель занимались изготовлением динамита, тренировками и так далее. И дальше он пишет, такими, в кавычках, анархистами, как и я, были Каляев, и Моисеенко, и Дулебов, и Борешанский, Бриллиант. Мы все сходились на том, что парламентская борьба бессильно улучшит положение трудящихся классов. Мы все стояли на «action direct» – прямое действие с переводе с французского. И были одинаково далеки как от тактики Жаре, такая тактика Вальяна.
Ну, правильно говорит, в общем-то. То тут есть... спорить-то невозможно.
Да.
Вся эта говорильня, она никаких проблем не решает.
Поэтому это были сугубо приверженцы террористической деятельности. И дальше у них даже был разговор с Каляевым, который говорил: «Нет, я не верю. Я верю в террор больше, чем во все парламенты в мире. Я не брошу бомбу в кафе, но и не мне судить Тервашуля». Это просто тогда было... очень популярная тема, там особенно один такой акт прогремел, бросать бомбы просто в кафе, потому что там буржуи сидят. То есть, тут сидишь, пьешь кофе.
Проходит, здраво.
Проходит человек, бросает кафе, у тебя бомба, у тебя есть деньги на кофе с пирожным?
Получи. Получи.
Получи. Это к вопросу, опять-таки, про вот эти все прогрессивные идеи анархизма Петра Кропоткина и иже с ним. Да? То есть, идеи идеями, а действия действиями. Петр Кропоткин, хочу напомнить некоторым, как раз присел в городе Лионе в тюрьму за свои воззрения в той самой прогрессивной Франции. Это так.
Извините, перебью, а этот самый динамит они каким-нибудь поражающим элементом снабжали?
Конечно, конечно.
А что клали?
Ну, я не знаю, как была изготовлена, как изготовлялись вот те бомбы, которые там производились. Было несколько моделей, одна из них называлась, одни из них назывались македонки, это как раз поражающими элементами, а наши террорюги, они делали все по принципу Кибальчича. Ну, я уже миллион раз это говорил, это как бы сам динамит, который взрывается посредством воздействия на него гремучего студня, а гремучая студня взрывается посредством воздействия на него кислоты. Для этого трубочки надо было переломить.
И как часто вот так вот бросали в кафе, где сидели непричастные граждане?
Ну, в кафе, я скажу честно, это было, их можно по пальцам перечислить на самом деле, но вообще разгул именно терроризма анархического тогда был достаточно широкий в Штатах и в Европе. То есть вот эта вся волна которая шла, она была начата у нас, как я уже говорил, в России именно на профессиональной почве, и все смотрели вот на эту партию «Народную волю», о чем мы, кстати, сегодня будем еще дальше говорить, как на некий эталон, потому что Каляев в своих потом заметках на нее ссылается. И вот эта волна терроризма, она поражала все общество тогда. Почему, собственно, на самом деле зачастую французское правительство шло навстречу нашему правительству? Иногда. Иногда не шло. Вот. Это все зависело от контекста, от того, как была устроена пиар-компания, а, к сожалению, пиар-компания, устраиваемая террористами, всегда была лучше, чем пиар-компания, которая пыталась инициировать российское правительство. Ну, это вечная беда, как бы. Да? То есть попробуй сейчас что-нибудь в «Нью-Йорк Таймс» хорошее про Путина написать. Я не к тому, что хорошее, но не плохое, но просто попробуй. Да? А вот как бы если как бы кровавый режим, то.
На ура.
Да. На ура, everybody welcome. Всем. Вот. В общем, было решено, они собрались в партии и решили, что теперь они устроят три покушения в трех ключевых городах: в Петербурге, Москве и Киеве. Значит, в Петербурге они должны были убить губернатора Трепова, в Москве, соответственно, великого князя Сергея Александровича, в Киеве господина Клейгельса, да, если я не ошибаюсь. Который, кстати, перед этим был и петербургским тоже градоначальником. Вот здесь вот есть. Значит, швейцар и Савенков, они ехали как англичане, причем по реальным паспортам. На имя Джеймса Галлия и на имя Артура Маккуллана. Впоследствии, после смерти швейцара, в Лондоне состоялся суд над Маккулланом и посредником между ними и нами, Брэдфордом, по обвинению их в незаконной передаче паспортов русским революционерам. Оба англичанина были приговорены к денежному штрафу по 100 фунтов. Это, кстати, большие деньги в то время были. Каждый штраф этот был внесен боевой организацией. В то время боевая организация обладала значительными денежными средствами. Пожертвования после убийства Плеви исчислялись многими десятками тысяч рублей. Часть этих денег отдавали партии на общепартийные дела.
Краудфандинг.
Кормилица. Боевая организация, кормилица. Вот. И, соответственно, вот они приезжают в Москву. Хочу сказать, что Google Maps, Яндекс.Карты отсутствуют. Путеводителей глянцевых, типа туристу о Москве, нет. Они даже тупо не знали, где конкретно Сергей Александрович живет. Ну, то есть, конечно, было известно, что есть дом градоначальника, но помимо дома градоначальника был еще дворец в Кремле, были еще всевозможные загородные резиденции. Это тогда они были загородными, сейчас это практически центр Москвы, ну, скажем, нескучный сад, да, это сразу за кольцом, там, сразу за парком Горького. А тогда нескучный сад это был, ну, в общем, такая уже загородная территория. Что они сделали? Моисеенко разрешил эту задачу. Он просто поднялся на колокольню Ивана Великого в Кремле и начал расспрашивать сопровождавшего его сторожа о достопримечательностях Москвы. В разговоре он попросил указать ему на дом генерал-губернатора, где он точно живет, и сторож ему показал, что вот там он сейчас живет. Таким образом...
Ну, это же был не секрет.
Это был не секрет, да. Но вот таким образом они выяснили... То есть, опять-таки, для нас это сейчас кажется ну так какой-то наивностью, но в то время, на самом деле, опять-таки, в отсутствии вот таких современных коммуникаций информацию добывали даже и подобным образом. Моисеенко и Каляев, они стали извозчиками. То есть, они купили себе каждый по пролетке, по саням и по лошади. Денег это стоило много, но, как я уже объяснил, краудфандинг. Да? И что Моисеенко, что Каляев, они, конечно, были не из крестьян, но они настолько мастерски изображали себя извозчиков, что на извозчичьем дворе, где они жили, их никто в этом не заподозрил. Причем они оба вели себя по-разному, как я сейчас расскажу. Для встречи с ними Савенков использовал самые такие оживленные места. Например, он пишет, что Каляев по воскресеньям приходил ко мне в трактир Бакастова у Сухаревой башни.
Как? Бакастова?
Бакастова. Бакастова. Сухарева башня, вот она вот так вот раньше выглядела, сейчас ее нет на самом деле. Там потом был колхозный рынок. Вот это вообще знаковое место, не только для Москвы, но и для истории нашего города. Там вот, как говорили люди, Брюс летал на трубе, потому что он там устроил, так сказать, подзорную трубу, чтобы на звезды смотреть.
Сподвижник Петра Первого, шотландец.
Шотландец, да, кстати, королевских кровей. Он его с лютом
познакомил. Кто смотрел «Храброе сердце», там как раз предок этого самого
Брюса. Да-да-да, это он. Вот там они, например, встречались. И Каляев, например, рассказал про такой случай. Он себе сделал паспорт на имя подольского крестьянина Хохла, пишет Савенков, ну, потому что, опять-таки, в то время это не имело никакой негативной коннотации. Осипа Коваля. Хохла, чтобы объяснить польский акцент. И вот он вдруг разговорился с дворником. И дворник ему говорит: земляк, ну, в смысле, ты откуда, говорит, будешь? Говорит: я подольский. Дворник говорит: ой, я подольский.
Опасно.
И начали дальше копать. Обрадовался дворник. Вот как, говорит, откуда, из какого уезда? Ушицкий. Так и я ушицкий. Стал он меня расспрашивать, какой волости, какого села. Слыхал ли про ярмарку в Голодаевке? Знаешь ли деревню Неёловку? Ну да ведь меня не поймаешь. Сначала он перед этим, значит, Каляев, пошел в Румянцевскую библиотеку и все там прочитал про историю этого уезда, этой волости и так далее. Еще оказалось, что я лучше дворника родину знаю. Подходит он ко мне, значит, и говорит: в Ушице-то собор есть, видал? Он говорит: нет, не видал. Вот, говорит, а он там есть. Вот. То есть он своими вот этими начитанными знаниями.
Откуда у него акцент польский был?
А он из Польши, потому что они вместе, они учились вместе с Савенковым.
Ну, если русский, но из Польши, да?
Да, у него он просто наполовину поляк.
Угу.
Вот. Если Савенков, он как бы наш русак, то вот Каляев не совсем. Они выяснили, соответственно, в общем, они стали наблюдать. Наблюдать, причем, ну, что такое, я уже объяснял, наблюдение в роли извозчиков – это достаточно сложное мероприятие. Ну, во-первых, если тебя нанимают, ты должен ехать, начнем с этого, да. Поэтому все это сопряжено с тем, что ты не можешь долго стоять на одном месте, ты должен отлучаться. Но они вычислили карету великого князя, причем они выяснили, что она отличается белыми вожжами и белыми яркими ацетиленовыми огнями фонарей. Таких огней больше ни у кого в Москве не было. Только великий князь и его жена, великая княгиня Елизавета, ездила с такими значит, фонарями.
Ацетиленовый ксенон был.
Да.
Дорого, блин.
Пантово.
Ну, круто, да.
Пантово. Ну, вообще, надо сказать, вот буквально пару слов все-таки про Сергея Александровича. Ведь до Сергея Александровича ни один из Романовых не был никогда никаким губернатором. Это был вообще первый случай. Почему? Потому что до этого там аж 25 лет сидел человек по фамилии Долгоруков, и там было такое, ну, понимаешь, вот как в Одесском дворе, все свои. То есть такая, у нас тут своя атмосфера. У вас там питерская вот эта вот чопорность, а тут у нас все по-свойски, дела решаются.
По-домашнему.
По-домашнему, да, все просто. И всем было удобно. Было удобно, прежде всего, купцам этим старообрядцам, то есть Долгоруков послабление сделал евреям, при нем, соответственно, их там разрослось огромное количество. Вот в прошлый раз водил, показывал как раз синагогу, значит, и про ее историю рассказывал, тоже потрясающе, конечно же. Ну и, соответственно, вот это все надо было поставили Сергея Александровича губернатором, и он сразу же вошел в конфликт вот с этой верхушкой московской, прежде всего с бизнесом московским. То есть он, например, там был такой эпизод совершенно убийственный. Тогда главой был Алексеев, это один из талантливых вообще, значит, как бы сейчас сказали, мэров Москвы, вот тоже, кстати, убитый в результате теракта, ну бытового теракта, его сумасшедший застрелил, причем. Он-то, собственно, первую психбольницу в Москве открыл своей инициативой.
Дураки отблагодарили.
Да, да, дураки отблагодарили. Ну и как обычно, да. И он, например, пришел на первую встречу, но он опоздал. Ну, это ерунда, как бы, ладно. Но опоздал, бывает. И он, когда пришел, он демонстративно никому не подавал руки. И это на самом деле всех очень сильно оскорбило. Ну, то есть, как бы они пришли на встречу с ним, а он как бы.
Неровнен, да.
Да, причем он специально, то есть, он как бы просто снял одну, только одну перчатку. Вот, вторую, а вторую руку вот, с голой рукой он заложил себе, а ходил в этой перчатке. Но это как-то сразу настроило на него. Он приказал, значит, как раз Алексееву, чтобы тот перегородил все улицы во время его выезда. Тут говорит, да у нас никогда такого не было, у нас Долгоруков перемещался как-то. Он говорит, нет, а я в Петербурге ездил, и здесь буду тоже ездить. Но тут опять-таки нужно понимать, что все-таки Петербург, он все-таки, ну, на тот момент он был город современный, он строился в 18 веке, а Москва, извините меня, как бы, вот, вся вот такая вот, и Тверская там в 3 раза уже, чем сейчас была, и поэтому это не такая простая была задача, перегородить эти улицы, тем более с транспортом того времени. Ну, в общем, вот его как-то сразу не приняли, на самом деле, причем не приняли те люди, с которыми он в первую очередь, по идее, если бы он был грамотным политиком, должен был установить прямой тесный контакт и как-то найти с ними взаимодействие. Вот. Поэтому человек был в обществе крайне непопулярный. Ну и, конечно же, одним из моментов, он в этом впрямую, конечно же, не виноват. Но из песни слов не выкинешь, это Ходынская катастрофа. Да? То есть коронация императора Николая II, забыл вот книжку, показал бы, как это все выглядело, как украшался город. И вот эта Ходынская катастрофа, сейчас не буду подробно рассказывать, вы это все знаете. Там сейчас миллион, кстати, есть всяких видео и на YouTube, и статьи масса. Это звездный час Гелеровского, да, который вот первым об этом написал. И потрясающий был тут у меня комментарий ВКонтакте, когда претензии к Сергею Александровичу были даже не столько, что вот эта Ходынская катастрофа произошла, а там крайним сделали главного полицмейстера, а то, что, ну, он сам не руководил организацией этого мероприятия, а то, что потом должны были быть праздничные балы, и вот следующий бал должен был быть во французском посольстве, Николай II хотел его отменить. Но Сергей Александрович настоял, чтобы он этого не делал. И мне один очень умный человек в ВКонтакте написал, а как бы, а почему он должен был отменять, как бы, потому что в русской православной традиции как бы любой траур – это типа там безделие и вообще, значит, такое. Я, честно говоря, сначала в ступор впал, да, что вообще ответить. Но я говорю, ну так вы бы объяснили это простым людям, потому что простые люди назвали Сергея Александровича князем Ходынским сразу же. А народная молва, она, знаете ли, такая прилипчивая. Поэтому он вот так вот и вошел, князь Ходынский, с вот этим вот с верхушкой и не только бизнеса московского в ссоре, а это все, это вся Москва, вот эти вот купцы старообрядческие. Ну и, собственно, а чего вы хотите? Да? То есть И я вам читал характеристику, которую ему Сандро дал, то есть надменный, ну, он был такой вот надменный, чопорный, он, конечно, может быть, там где-то там в душе у него сидел мягкий зайчик, да, которого, если погладить, может быть, он расцвел. Но как бы вот на людях он был такой холодный петербургский сноб. И москвичи, которые никогда к петербуржцам в то время любви и так-то не испытывали, а тут еще вот этот вот приехал питерский, да, и так себя ведет отвратительно. Ну и еще один момент, о котором нужно, конечно же, заикнуться, это, безусловно, гонение на евреев. А на тот момент там, например, был такой Поляков, очень уже один из богатейших вообще, в принципе, людей России, по национальности еврей, да, купец, с которым у него, вот с этими, с московскими купцами у него все было нормально. Вот он, кстати, в основном деньги давал на постройку синагоги. Он как бы этих евреев еще прижал очень сильно, и вот была высылка при нем. То есть он, с одной стороны, действовал в рамках закона, потому что там они, мягко говоря, ну, то есть им было позволительно нанимать определенное количество там людей в лавку из членов своего семейства, естественно, это количество превышало допустимое, поэтому он там всех подсылал, вот Левитан, художник, под эту лавочку тогда под раздачу попал, в общем, и это ему там припомнили, в общем, вот это вот такой вот комплекс, да, это так, если вкратце. Соответственно, они вот вычислили эту карету. Не хватало людей, то есть у них была компания, значит, частично сохранившаяся из Петербурга, то есть Дора Бриллиант, она Петербурге играла любовница Савенкова, английского, значит, тогда инженера, торговца велосипедами. Здесь она точно так же занималась динамитом, но хранила она его не в Москве. Хранила она его преимущественно, привет, Нижнему Новгороду, в вашем родном городе она его хранила. Он был выбран изначально. И чтобы найти еще одного члена, проверенного члена. Да, еще, извините, такая очень интересная подробность. Ведь что такое партия? У партии есть филиалы, как бы сейчас сказали, отделения.
Чаптеры.
Чаптеры. Значит, отделение, московское отделение партии социалистов-революционеров вообще ничего не знало вот про всю вот эту историю. Угу. Что там есть какая-то боевая организация. То есть, вот настолько была глубокая конспирация. Савенков, ну, здесь ему надо отдать должное. Вот в этом плане он, конечно, понимал.
Что да это? Он во всех планах понимал.
Да. Ну, иначе, извините, как мне тоже опять-таки один тут написал комментарии, там, а вот они так делали, говорю, да. То есть они знали свое дело. Я говорю, ну, если бы не знали свое дело, они бы Плеве не убили, дорогуши. То есть,
как бы. Я больше скажу, что когда большевики их начали стрелять, как собак бешеных, они тоже знали, что эти люди свое дело знают.
Да.
Именно поэтому.
Про эсеровские теракты после революции мы тоже сделаем либо одну, либо две передачи, потому что там есть о чем рассказать. Помимо известного убийства Мирбаха, был еще знаменитый взрыв в здании, где сейчас находится посольство Украины. И там прекрасный барельеф, который, к сожалению, сейчас не видно, потому что там они огородились, ну, понятно, да, в кровавой Москве они огородились там от всех, да, поэтому это надо так заглянуть и увидеть. А там написано об этом, там все есть. Обязательно там пройду экскурсию по осени. В общем, Савенков съездил в Баку, там ему должны были дать одного из террористов, но он, его не нашлось, поэтому он взял вот этого. Фамилия Куликовский. Вот этот Куликовский, он приехал в Москву и стал еще одним участником этого отряда. Причем Савенков ему объяснял, что вы понимаете, что ну, это как бы сложно, это тяжко, готовы ли. Он его несколько раз отговаривал. То есть, опять-таки, действовал абсолютно правильно с этой точки зрения. Но Куликовский, значит, настоял на своем. И 5 и 6 декабря в Москве происходят студенческие волнения, по поводу которых как раз-таки московское отделение, Московский комитет партии социалистов-революционеров выпустил следующее заявление. Московский комитет считает нужным предупредить, что если назначенная на 5 или 6 декабря политическая демонстрация будет сопровождаться такой же зверской расправой со стороны властей и полиции, как это было еще на днях в Петербурге, то вся ответственность за зверство падет на головы генерал-губернатора Сергея и полицмейстера Трепова. Комитет не остановится перед тем, чтобы казнить их. Савенко схватился за голову, потому что он понимал, что подобное воззвание может просто Сергея спугнуть. Что и произошло. На самом деле Сергей переселился из, значит, дома губернатора, ну, он на Тверской улице находится. Сейчас это перестроенное здание, я его показывал в предыдущих выпусках. Там напротив, собственно, площади памятник Долгорукову. Архитектор Чичулин потом его перестраивал, настроил несколькими этажами. И он действительно оттуда свалил.
Это оно?
Нет, это другое, это я расскажу. Это про отдельный теракт, как раз связанный с именем этого Куликовского. Значит, они стали думать, где он теперь живет. Он живет в Николаевском дворце. Николаевский дворец – это дворец в Кремле. Я, к своему стыду, ни разу в Кремле не был до сих пор. Я тут жил с детьми и как бы в Москве, хотел туда сходить. И, в общем, что-то я как-то вообще забыл вообще про все на свете, что там очереди, а если покупаешь билеты заранее, то надо их все равно менять там же в кассах, то есть все равно очередь стоять. Я думаю, как все хорошо организовано. В общем, короче, не попал я в Кремль в этот раз, но попаду вне сезон, просто пойду туда зимой, наконец. Так вот, Николаевский дворец, тем не менее, я это знаю, это дворец, который потом был снесен, и это была резиденция как раз-таки вот изначально Романовых, а потом вот там жил Сергей Александрович. И, по-моему, там еще какое-то церковное ведомство одно время не помещалось. Они его вычислили, что он действительно живет за городом, что он теперь ездит через Замоскворечье. Более того, ну там такие улицы, там идет Пятницкая, Ордынка, Якиманка. Вот они как раз выяснили, что в основном через Якиманку ездит или через Большую Полянку. И как бы начали его там пасти. Деньги тем временем подходят к концу. Савенков-то писал Азефу, Азеф не отвечает с просьбой прислать денег. Они тоже привыкли, как бы, что у них так все хорошо. Что делать? И тогда, соответственно, Савенков, у него был такой приятель Жданов. И он знал, что этот Жданов, опять-таки, в приятельских отношениях с присяжным поверенным Малентовичем. Малентович – это будущий министр юстиции Временного правительства. Это человек, который несколько раз издавал приказы об аресте Ленина. При этом, на самом деле, его долгое время щадили, потому что в начале 20 века он оказал не столько большевикам, а вообще партии РСДРП, потому что он там долго вообще выбирал, кому примкнуть, большевикам, к меньшевикам, вот так думал. Там была очень известная история, я о ней более подробно расскажу, когда мы будем говорить про Красина. Сава Морозов, у него была любовь всей его жизни, это актриса Андреева, а та в свое время была любовницей Горького. Причем, когда Сава Морозов узнал, для него была это трагедия, потому что он, в общем-то, бабки-то дал на МХАТовский театр в Камергерском переулке, ну, фактически под Андрееву, то есть она была его главным стимулом, и тут он это узнает. И он как бы с ней порвал в какой-то момент, а потом у нее случилось там то ли воспаление легких, то ли что-то, он тогда вернулся к жене, опять жену бросил, примчался к ней в больницу, и для того, чтобы как-то обеспечить ее будущее, он выписал, он застраховал свою жизнь на 100 тысяч рублей, колоссальная сумма по тем временам, на 100 тысяч рублей, и отдал это ей. Что если с ним что-то случится, вот это гарантия того, что ты тут с голоду не сдохнешь. И потом, соответственно, когда Сава Морозов по распространенной версии покончил с собой, а по одной из версий, которая потом, соответственно, его потомки говорили, его застрелили в Ницце, остался вот этот вот, соответственно,
страховой полис.
Страховой полис, который наследники Морозова пытались оспорить в суде. Защищал интересы большевиков в суде Малентович. Он выиграл этот процесс, он этот полис отоварил и передал эти бабки Красину. Вот.
В честь которого назван ледокол.
Да, в честь которого назван ледокол. Ну, Красин, это еще раз говорю, это фантастическая фигура, мы посвятим ему... У нас будет не столько Красин, но...
Звучит песня Михаила Елизарова «Плывет ледокол по имени Красин». Да. Всем слушать. Так.
Значит, мы сделаем отдельный выпуск, посвященный терроризму большевиков. То есть он как бы не афишировался в советское время, но он тоже присутствовал, и Красин к этому приложил вот прям-таки руку. Он был руководителем как раз вот этого уже БЦ, боевого центра, как он назывался. Соответственно, это раз. Во-вторых, у Малентовича, когда он уже был таким маститым адвокатом, в его конторе служили два прекрасных человека. Это Керенский и Вышинский. Вышинский – это человек, который, собственно, подпишет приказ о расстреле Малентовича. То есть, как все.
И немножко арестует Ленина.
И да. Значит, но самое интересное, что, ну, да, значит, потомки Малентовича, естественно, пострадали в советское время, но не все, у него был внук, который стал известным мультипликатором, и вот эти все «Незнайка на Луне», «Волшебник изумрудного города» – это он режиссер этих мультфильмов.
Можете... По-моему, барахло, ты... особенно «Незнайка на Луне».
Неважно, барахло или нет, я к тому, как вообще вот…
Родственники-то, поди, к чему-то причастны были, нет?
Я это не изучал, этот вопрос, к сожалению. Вот. Но всего не изучишь, ребята, я не ходячий энциклопедик.
А то я помню, у нас один там сын раскулаченного, репрессированного, пострадавшего, внезапно стал президентом Российской Федерации. Я непрерывно наблюдаю вот эти ужасы советских репрессий и чем они закончились для многих. Так-так.
Да. Ну, есть, не буду сейчас эту историю рассказывать, чтобы там не обидеть одного человека, потому что он...
Тоже пострадавшего.
Да, потому что он посматривает эти выпуски иногда. Значит, готовятся они к этому покушению. Вот выпускает, соответственно, вот эту листовку.
А Вышинский, это, кстати, извините, перебью, это про которого наши либеральные друзья непрерывно лгут, что признание – царица доказательств. Вышинский говорил прямо противоположное, что признание – оно вообще есть хорошо, но доказательная база – это совершенно другое. Любят все переврать, точно так же, как про Ленина, где у него там кухарки государством управляют.
Так вот, закончились деньги, Савенков приходит к этому Малентовичу, и вот опять-таки нравы той эпохи. Я рассказал, как люди переходили границу, да, это совершенно немыслимая вещь для нас, ты прилетаешь в аэропорт, там без визы, говоришь, вот у меня есть паспорт.
Права.
Права, да, можно мне?
Проходите.
А то тут некоторые без прав, да, прилетают, ну, вам-то пожалуйста.
Другое дело, да.
Да. Но на самом деле я один раз с каменной рожей, я когда летел в Нью-Йорк, я сделал себе визу, и так получилось, именно шенгенскую, и так получилось, что я не рассчитал. То есть я прилетал, и она мне начинала действовать, грубо говоря, с ночи следующего дня.
Угу.
Вот. Я с каменной рожей пошел, отдал паспорт, не пустили. Да, проглядели. Самое смешное, ну, когда я возвращался, это пропалили, мне заставили написать какое-то заявление. Я сказал, ну, а я-то что, я не видел, я думал, все правильно. Как бы мне сказали, ну, да-да, ни к вам никаких претензий. И потом, когда я вышел уже оттуда, у меня был самолет дальше в Нью-Йорк, мне этот погранец говорит, самое смешное, что как раз теперь-то вы можете официально поехать в Амстердам, потому что я уже вернулся тогда, когда он говорил, ну, извините, ребята.
Я бы вдогонку еще сказал, что когда он показал зелененькую мещанскую книжечку, многим тут это покажется, как обычно, какая-то херня про Европу, где на самом деле все устроено не так. Законопослушность граждан выражается именно в том, что гражданин всегда имеет при себе документ, что гражданин законопослушен не потому, что он законопослушный, а потому, что он построен, обучен и выполняет специфические требования. И когда человек вынул книжечку, я не сомневаюсь, на русском языке,
конечно,
то а полицейскому и смотреть ее не надо вообще. Ну, у тебя же есть документ. Я вижу, ты приличный гражданин. Ещё,
понимаешь, если делать все уверенно.
Потому что все такие.
Да.
Потому что внутри своей страны он людям не верит. Он знает, как должно быть, а там порядок. Так-так.
И вот приходит Савенков. Он, естественно, не говорит, что он Савенков, да. Они вообще там у них были. У них даже внутри организации, они специально назывались только конспиративными именами. И он говорит, что я близкий приятель Жданова, и мне нужно 200 рублей. Малентович на него смотрит, говорит, ну так попросить у Жданова, он говорит, так если бы Жданов был бы здесь, я к вам бы не пришел бы. Тот опять-таки на него посмотрел, говорит, ну сейчас у меня их нет, потому что опять-таки 200 рублей тогда – это огромные деньги. Ну я же говорил, что за 100 тысяч там бодались, да, а тут 200 рублей. Он говорит, ну хорошо. И действительно Савенков пришел, и Малентович ему отдал эти деньги в долг. И потом этот Малентович защищал Савенкова в Севастополе, где Савенкова должны были казнить. И он рассказывал, какое впечатление на него произвел этот визит. Он не знал вообще, кто он, что он, но какие-то у него были такие подозрения. Ну, дал 200 рублей, и когда приехал Азеф и привез бабки, Савенков эти 200 рублей Малентовичу отдал. Вот еще такой интересный штришок вообще про нравы той эпохи. То есть, вот зацените, да, ты приходишь там в офис кому-нибудь и говоришь, Вася, я вот приятель Пети, мне надо как бы 150 тысяч рублей там отдам.
И не позвонить.
И не позвонить, не написать, нет. А Петя берет и дает тебе 150 тысяч рублей, а ты потом пришёшь к нему и отдаёшь. Я не хочу сказать, что так везде было и всегда, но я вот конкретно вот в этой среде, да, то есть очень, очень интересная деталь. Савенков в итоге вышел на московский комитет и договорился с ними встретиться. Встретились они и представлял их как раз Зинзинов, это будущий тоже участник их деятельности, тогда он был там. И Савенков сказал, что вы что, тоже готовите покушение? Говорит, да, он говорит, немедленно прекратите, потому что идет как бы параллельная работа. И вот буквально через несколько дней этот Зинзинов был арестован. И Савенков пишет о том, вот насколько было важно вообще не соприкасаться даже с представителями партии, даже здесь. Потому что, он говорит, ну, то есть, слава богу, что его не проследили. Вот, иначе все было накрылось минут назад. То есть, вот эта вот боевая организация, она была законспирирована просто даже в своей собственной среде. Что уж говорить про. Ну, то есть, мы иногда, знаете, там говорим: вот там вот эти вот, значит, царские ФСБшники плохо работали. Да, плохо работали, но так и террористы хорошо работали. Просто вот еще как бы поэтому.
Я вам больше скажу. Внутри современного МВД существуют секретные подразделения. А внутри, так сказать, секретного есть секретное.
Угу. В итоге все это, кстати, происходило на фоне Кровавого воскресенья, вот в Петербурге Кровавого воскресенья и его последствия. Этому, кстати, судя по всему, придется тоже отдельную передачу посвятить, потому что вот этого папа Гапона потом убили, это, в общем, тоже был теракт. И там я специально сейчас я потерял, купил книжку, я в свое время читал, она меня очень сильно впечатлила, Кавторин ее написал. Это, мне кажется, одна из самых таких вменяемых книг на эту тему. Значит, что это вообще такое было, как получилось так, что войска стреляли в рабочих, которых охраняли полицейские. Да, ну это же как бы уму непостижимо, но тому есть объяснение. И Сергей Александрович, на самом деле, он как раз имеет тоже к этому касательное отношение, потому что тогда как раз происходило формирование вот этого так называемого профсоюзов под управлением Зубатова. Сергей Александрович этому покровительствовал очень сильно. Значит, они выяснили, что Сергей Александрович теперь живет в Кремле, в Николаевском дворце. Ну, как бы, а как в Кремле наблюдать? Ну, то есть, как бы сложно извозчикам туда приезжать. Но Моисеенко приехал, встал царь пушки, которая наискосок от этого дворца, и стоял. И к нему никто не подошел, ничего не спросил.
На режимном объекте.
И с тех пор он просто тупо приезжал и вставал и наблюдал. Вы можете себе представить? В Кремле, да, на режимном объекте, совершенно правильно. Вот. Городовые филеры не обратили на него никакого внимания. Значит,
ну как, обратили, наверное?
Ну, обратили, но стоит, да. В общем, они выяснили, что он ездит в основном через Никольские ворота. Это, как бы, я не помню, вторые или третьи ворота на Красной площади от Воскресенских ворот, соответственно. Через эти Никольские ворота он ездит, то есть уже как бы сужается маршрут. Вот. И поездки бывали в разные дни, но в одни и те же часы, что и раньше. Не ранее двух и не позже пяти. Значит, они стали наблюдать у иконы Иверской Божьей Матери. Это она... По-моему, ее сейчас восстановили. Сейчас там вот часовня перед Воскресенскими воротами там же висит. И, соответственно, тем временем как раз вот этот вот Рутенберг явился к Савинку в гости из Петербурга, рассказал, что в Петербурге восстание, давайте к нам. Он говорит, у вас бомбы есть? Он говорит, бомбы есть. Все, с бомбами мы там сделаем как бы вот чудеса. Савенков приехал в Петербург, поговорил со швейцаром, но швейцар сказал, что да, здесь действительно восстание, здесь расстрел, но швейцар высказал сомнения свои в том, что это выльется во что-то как бы перспективное. Савенков в этом убедился и вернулся. В то время в Петербурге действовал уже отдельный отряд во главе с швейцаром, и среди этого отряда была некая Татьяна Леонтьева. Положение Татьяны Леонтьевой в так называемом «Большом свете» укрепилось настолько, то есть эта девушка, забегая вперед, могу сказать, дочь якутского губернатора, молодая, 20-летняя, которая должна была стать фрейлиной. И она предложила свои услуги боевой организации социалистов-революционеров. И план был таков, что во время придворного бала она должна была разносить цветы. И когда она подошла бы с предложением цветка к царю, она его должна была пристрелить.
Средь шумного бала случайно.
Средь шумного бала, да. Но был один маленький нюанс. Вопрос о цареубийстве еще не поднимался тогда в Центральном комитете. И боевая организация не имела в этом отношении никаких полномочий.
Швейцар, давая свое согласие Леонтьеву, несомненно, нарушал партийную дисциплину. Он спрашивал меня, как я смотрю на это согласие, и дал ли бы я такое же. Я ответил, что ни для меня, ни для Каляева, ни для Мессинка, ни бриллиант вопрос об убийстве царя, для них он решен давно, что для нас это вопрос не политики, а боевой техники. Я сказал также, что, по моему мнению, царя следует убить даже при формальном запрещении Центрального комитета. То есть, это вот опять-таки говорит о том, что это было такая организация, которая вот ей говорит...
Мало ли, что вы там говорите.
Мало ли, что вы там говорите. Да, плевать. И вот в этой книжке Герасимова «На лезвие с террористами» описывается эта же ситуация, только уже с другого конца. Он как раз описывает вот группу террористов, которая готовила покушение. Он-то мало чего знал. Он только приехал в Петербург, его назначили из Харькова вообще на голое поле. У него там ни агентуры свои вообще, ничего. Он только начинает все выстраивать. В итоге там появились определенные ниточки. Наблюдения наши предприняты на основании сообщения Татарова. Татаров это был как раз один из домителей, его потом прикончили в Варшаве на глазах у отца и матери, прямо у него в квартире, но об этом поговорим отдельно. Навели нас на дальнейшие изумительные следы. Одно из подозрительных лиц принесло таинственный чемодан на квартиру некоего высокопоставленного лица, вращавшегося в знатном обществе при дворе, и оставила там этот чемодан для передачи племянницы этого лица, молодой девушке Татьяны Леонтьевой. Я не знал содержимого чемодана. В нем могли быть и невинные вещи, но я должен был сам в этом убедиться. Полицейский офицер, который я туда отправил с поручением следовать содержимое чемодана, вернулся с пустыми руками. Высокопоставленный хозяин квартиры возмущенно возражал против полицейского обыска в его квартире. Мой офицер был обескуражен и вынужден уйти. Мною овладело подлинное возмущение. Мы преследуем опасную террористическую группу, а тут сановная особа становится на пути нашего расследования. Я посылаю вторичного офицера, даю ему распоряжение несколько полицейских чиновников и уверяю, что настаиваю на непременной выдаче чемодана. Если он не будет выдан добровольно, я возьму его силы. На этот раз офицер проявил решительность, он получил чемодан, открыл и нашел его до краев, наполненный динамитом и составными частями бомб. Высокопоставленное лицо, то есть одно из... Он не называет его по определенным причинам, но то опять-таки вот как бы где скрываться-то бедному царю и бедным министрам, если свои же хранят чемоданы с динамитом? Очень печальная была кончина у Леонтьевой, значит... И она не осуществила свой замысел только потому, что как раз из-за этого кровавого воскресенья все балы были отменены. Вот. После ее арестовали и посадили в Петропавловскую крепость. Семье удалось добиться освобождения, потому что она там заболела, и ее, соответственно, перевезли в Швейцарию. Там она моментально, на один из курортов, там она моментально тут же обратилась в боевую организацию социалистов-революционеров. Савенко с ней встречался и сказал: слушай, родная, подлечись. Ну, потому что, опять-таки, видел, в каком она состоянии.
Силы понадобятся.
Она восприняла это как оскорбление, недоверие, и тут же примкнула к крылу как раз вот этих социалистов-максималистов, об этом будет отдельный выпуск. Тем не менее... Она поселилась в Интерлакене в отеле «Юнгфрау», где проживал в качестве курортного гостя некий 70-летний Мюллер. Она одевалась очень элегантно, свободно прогуливалась по салонам отеля и ежедневно ела за табльдотом в одном зале с Мюллером. Наблюдая в течение нескольких дней Мюллера вблизи, 1 сентября 1906 года она попросила накрыть для себя отдельный столик поблизости от этого Мюллера. Во время обеда встала из-за своего стола, подошла вплотную к Мюллеру и сделала несколько выстрелов из браунинга в этого одинокого, ничего не предполагавшего старца. Уже от первого выстрела он упал, остальные она выпустила в уже храпящего, хрипевшего, лежавшего на полу человека. Через несколько минут он был мертв. Шарль Мюллер, рантье из Парижа, крупный миллионер, в течение долгих лет приезжал каждое утро в Интерлакен для лечения. Татьяна Леонтьева застрелила его ложно, приняв за бывшего русского министра внутренних дел Дурнову. Мюллер имел несчастье не только походить лицом на Дурнову, но к тому же носить то самое имя, которым обычно пользовался Дурнову в своих заграничных поездках. В 1907 году Леонтьева была приговорена Тунским судом к многолетнему тюремскому заключению. В первый, но не в последний раз мне пришлось видеть рожденную для счастья молодую жизнь, обреченную на вечную муку из-за причастности к революции.
Атас. Вот это мужику фартануло.
Прикинь, да? Приезжаешь месте, много лет, да, вообще такой овощ обыкновенный французский, тут тебе, значит, бабах.
Миллионщик, да.
Вот тебе и миллион.
Вот она, сельская самодеятельность из Якутии, блин. Жесть.
Посвятим отдельный выпуск женскому терроризму. Это фраза «Атас» будет звучать из твоих уст гораздо чаще, я тебе уверяю. Соответственно, вернулся Савенков в Москву, но меж тем швейцар, когда он был в Париже, он сказал, мы тут вот, наблюдая за Треповым, вдруг неожиданно установили выезды министра юстиции Муравьёва.
Этот может, самый... его увольнуть, да? Чтобы два раза не вставать, блин. Молодцы.
Вот так оно и было. Ну и забавка, говорится. То есть, это тот самый Николай Валерьянович Муравьёв, который был главным обвинителем вот на процессе пермомартовцев, а потом он рос-рос и вырос министром юстиции. Да? То есть, такая достаточно одиозная фигура. Но, значит, швейцар спрашивал у него совета. То есть, опять-таки, не было санкций Центрального комитета. То есть, как быть? Приезжал там, значит, в тот момент были представители Центрального комитета Тютчев и вот Ивановская, старая народоволка, значит, вот. Они не дали своего одобрения. Более того, Ивановская решительно высказалась против убийства министра юстиции. Она доказывала, что смерть его не может иметь серьезного влияния на ход общей политики, что боевая организация не должна тратить силы на такие второстепенные важности акты. Швейцар на свой страх и риск не решился убить Муравьёва. 12 января министров, не потревоженный никем, по обыкновению проехал в царское село. Я до сих пор думаю, что этот совет Ивановского и Тютчева был ошибкой. Я думаю, что убийство Муравьёва и само по себе могло иметь большое значение непосредственно уже после 9 января. Вот. Короче, он приезжает и говорит, ну, слушай, все равно, если есть случай убить Муравьёва, то нельзя не воспользоваться ими уже потому, что неизвестно, будут ли удачные покушения на Трепова великого князя Сергея. Простите за циничный смех.
Молодцы, да.
Почему бы и да? Вот, швейцар согласился со мной.
Разумно, да.
Разумная, логичная мысль. 19 января состоялось покушение Муравьёва. Метальщиками были, ну там были два таких персонажа, Саша некий Белостокский и Загородный. Первый накануне покушения скрылся, сославшись на то, что за ним якобы следят. Второй встретил Муравьёва, но не мог бросить бомбы, ибо карету министра загородили от него ломовые извозчики. А через несколько дней Муравьёв вышел в отставку, и покушение на него действительно потеряло смысл.
Свезло.
Да. Вот.
Соскочил.
Ну, вот представляешь, каким макаром вообще вот фортуна... в то время летало над людьми.
Ну, в целом, это, конечно, результат полнейшей безнаказанности вообще. То есть, никто супротив них не работал, никто ими не занимался. Поэтому хотим этого убьем, хотим того. Царские спецслужбы – это, конечно, предмет отдельной песни. Доигрались, блин.
Тем временем накрыли, вот опять-таки благодаря Герасиму, потому что в Петербург приехал спец, накрыли эту группу. Мы Герасиму посвятим отдельный, значит, выпуск. Вот эта книжка просто «Смех сквозь слезы», да, и слезы сквозь смех.
Позвольте взглянуть.
Да. Значит, он просто там ряд событий тоже описывает их. Тоже описывает их. Это я хорошо сказал. Накрыли их в основном Сестрорецки, и Савенко спрашивает у Ивановской, нет ли кого-то еще порекомендовать в Москве, кто бы помог в покушении на великого князя. Ивановского дала ему некого князя НН, как говорит Савенков. Ну, вот, значит. Она предложила зайти к писателю Леониду Андрееву. Леониду Андрееву мы тоже коснемся, потому что написала рассказ о семи повешенных прекрасный, который знал князя лично и мог меня познакомить с ним. Одним из ближайших дней я отправился в Грузины к Андрееву. Ивановская не успела проверить его о моем приходе, он был очень удивлен моей просьбой. Я ему назвал мою фамилию. И только тогда он решился познакомить меня с НН. То есть все участвуют в помощи террористам. И писатель Андреев, и некий неуказанный князь. Этот князь, НН, значит, назначил ему Савенков свидание в ресторане «Эрмитаж». Вот эта трудная площадь, вот здесь вот рынок, бульвар, и вот здесь вот этот ресторан «Эрмитаж» на углу Трубной и Неглиной располагался. Савенков описывает, что этот князь, он когда только вошел, он сразу такой с опаской такой шел, озирался, вот, очень аккуратно к нему подсел и сказал: знаете, меня тут многие знают, и я боюсь, что здесь очень небезопасно встречаться, может быть, мы встретимся у меня на квартире. Савенков хотел ему сказать, что он как раз выбирает самый небезопасный вариант и самый неконспиративный вариант, но... Хорошо. Угу. Хочешь? Он пришел к нему на квартиру. Там НН тоже, там чуть ли не за закрытыми шторами, значит, выглядывая в окно, сказал, что да, я все прекрасно понимаю, но я вам обещаю помочь. Но в итоге так и не помог. Только одними словами как бы бросался. Но опять-таки характерный штрих, что он сначала сказал: да, конечно, я понимаю всю важность, как это вот нужно убить великого князя. И это князь, сам князь. То есть вы представляете, какие настроения были тогда в обществе? Вот. В Москве все шло по-старому. По-старому Каляев, Моисеенко и Куликовский наблюдали за Кремлевским дворцом. А, еще этот Куликовский, он был не извозчиком, он был таким разносчиком, но он был такой очень бесполезен, потому что у него очки, он ничего не видел, поэтому он просто тупо вставал вот на эту площадь и пытался вычислить, когда же он поедет. С конца января мы стали готовиться к покушению. Каляев продал сани и лошадь, уехал в Харьков, чтобы скрыть следы своей извозчичьей жизни и переменить паспорт. Вот что он писал 22 января. Вере Глебовне С. Это жена Савенкова, урожденная Успенская. «Вокруг меня, со мной и во мне сегодня ласковое сияющее солнце. Точно я оттаял от снега льда, холодного уныния, унижения, тоски по несовершенным горечи от совершившегося. Сегодня мне хочется только тихо сверкающего неба, немножко тепла и безотчетной хотя бы радости изголодавшейся душе». Его называли поэт. На самом деле такая у него была кличка. Значит, и тут... Выясняется, что 2 февраля должен состояться в Большом театре спектакль, который посвящен работе Красного Креста. То есть будут сборы, благотворительный спектакль, весь сбор пойдет в фонд этого Красного Креста. Поскольку покровительницей этого Красного Креста, она была покровительницей много чего, была Елизавета Федоровна, жена, супруга великого князя Сергея Александровича, было понятно, что они там точно будут. И они решили действовать. Дора Бриллиант незадолго перед этим уехала в Юрьев и там хранила динамит. Я съездил за ней и приехал обратно. Я не взял эту картинку, но ладно, не беда. Где поселилась Дора Бриллиант? Она поселилась на Никольской улице в гостинице «Славянский базар». Это была традиционная традиция у них вот эти бомбы делать в гостиницах. Вот Покатилов в Северный взорвался, а Бриллиант – это два раза она делает на Никольской улице, гостиница «Славянский базар». Значит, мы решили ждать начала спектакля, то есть приблизительно в 8 часов вечера. В 7 часов я пришел на Никольскую, к «Славянскому базару», и в ту же минуту из подъезда показалась Дора Бриллиант, имея в руках завернутый в плед бомбы. Мы свернули с ней в Богоявленский переулок, развязали плед и положили бомбу в бывший со мной портфель. В Большом Черкасском переулке нас ожидал Моисеенко, я сел к нему в сани и на Ильинке встретил Каляева. Я передал ему его бомбу и поехал к Куликовскому, ожидавшему меня на Варварке. В 7:30 вечера обе бомбы были переданы, и с 8 часов вечера Каляев встал на Воскресенской площади у здания городской думы, а Куликовский в проезде Александровского сада. Таким образом, от Никольских ворот великого князя было только два пути в Большой театр – либо на Каляева, либо на Куликовского. И вот тут происходит эпизод, тоже очень характерный. Выезжает карета, едет на Каляева. Каляев подбегает к ней, но видит, что в карете, помимо Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны, едут их приемные дети. Это Дмитрий и Мария Павловны. Тут надо буквально пару слов сказать. Дело в том, что у них не было детей, но у них были приемные дети. Один из них, Дмитрий Павлович, я, по-моему, взял его портрет. Вот, Дмитрий Павлович, это будущий участник убийства Распутина. А, вот у меня есть, кстати, Елизавета Федорова. Вот, безумно красивая.
Все хороши собой.
Безумно красивая девушка. Просто есть еще другая фотография, где по пояс сделан, вообще так свет грамотно поставлен. Талия вот такая вот, бюст вот такой, то есть, понимаешь?
Все как мы любим.
Все как мы любим. И вот такая судьба у несчастной женщины. Мало того, что живет, блин, без детей и, простите, секса, да, так еще вот потом и мужа убили. Почему они воспитывались в семье Сергея Александровича? Дело в том, что младший братик Павел Александрович, есть известный портрет Серова, где он там с лошадью, Третьяковка, по-моему, висит. Он вышел браком, вторым, женился вторым браком на, соответственно, на женщине, которая была ему по тем рамкам не ровня. Угу. Ему запретили это сделать, он все равно это сделал, и за это, соответственно, ему запретили возвращаться в Россию. И вот оставшиеся, ну, как бы сиротами дети, да, были переданы на воспитание Сергею Александровичу Елизавете Федоровне. Они там воспитывались, и она относилась к ним как к родным детям. И вот, соответственно, Каляев увидит, что они сидят в карете, и он не решился бросить бомбу. Значит, карета проехала, а Осанков сидел в Александровском саду. Да? Карета проехала, подбегает Куликовский, то есть он решил, что как бы что-то не срослось, действительно не срослось, и Каляев сказал, вот я принял такое решение, и все одобрили, все одобрили. Значит, они решили подождать, что, может быть, из театра Сергей Александрович поедет один, к сожалению, для них, из театра они опять отправились вместе, и пришлось опять отдавать бомбы на разрядку Доре Бриллиант. Причем, когда Савенко сказал, что типа вот Дора, как вы считаете, он правильно поступил, она, опустив глаза, сказала, поэт поступил как нужно. Она опять разрядила эти бомбы и опять уехала. Но и в этот день, ну, что Каляев, что Моисеенко, они были одеты под крестьян, в таких поддевках. Угу. Все свои шмотки они хранили на вокзале. Значит, уже позднее время, квитанции от этих вот вещей у Савенкова, на вокзал возвращаться поздно, уезжать тем более поздно, значит, поселить он их никуда не может. Тогда он на свой страх и риск повел их, да, еще там такой эпизод, они гуляли-гуляли, это все обсуждали, вышли на берег Москвы-реки, и тут Савенков говорит, что я оборачиваюсь, и Куликовский вдруг начинает оседать и говорит, возьмите бомбу, я сейчас ее уроню. Да, Савенков взял у него эту бомбу, и вот они с этими бомбами, он отдал бомбу сначала Доре Бриллиант, а потом они вместе с ними, он пошел в ресторан «Альпийская роза» на Софийке, Софийка, нынешняя Пушкарская улица, и несмотря на то, что они были одеты под крестьян, он уговорил, соответственно, метрдотеля, чтобы их пустили, мы действительно отвели отдельный номер, там они просидели до 4 утра, более-менее оттаяли, разговорились, и под утро они все разъехались, Савенков пошел к себе в отель, было назначено следующий день для покушения. В этот день покушения они приехали, и Моисеенко, который встретил Савенкова, говорит, вы видели Куликовского? Говорит, нет, я видел только Каляева, а что? Он говорит, Куликовский очень плох. Скорее всего, он не будет участвовать в покушении. И действительно, Куликовский сообщил, что он не готов к этому, и отказался. Савенков остается только с одним бомбометальщиком. Но, забегая вперед, хочу сказать вот что. Значит, этот Куликовский, тем не менее, был арестован впоследствии. Сидел в полицейском доме Причистенском, я показывал, где он находится, бежал оттуда. И потом пришел, вот ты говорил, может быть, это здание. Пришел вот в этот дом. Этот дом раньше располагался на Тверском бульваре, там, где сейчас находится вот это новое здание МХАТа, похожее на крематорий. Да. Вот он пришел вот в этот дом и застрелил тогдашнего, соответственно, градоначальника Павла Павловича Шувалова. Да. Застрелил, его судили, не казнили. После революции он...
Обалдеть.
Да, после революции он был освобожден. И уже там, в Сибири, Он участвовал тоже в революционных событиях, но на этот раз уже против большевиков. То есть, вот такая богатая биография, представляешь, у человека.
Обалдеть.
Он участвовал в покушении на Сергея Александровича, он был арестован, он убежал, он убил другого градоначальника, и вот, тем не менее, пережил революцию. Как все хорошо.
Ну, большевики-то его хоть застрелили, нет?
Слушай, вот я скажу в следующий раз. Он, по-моему, умер своей смертью. Большевики перестреляли всех баб. Которых вот основных террористов, все они, Спиридонова, все вот эти вот прекрасные девушки, тогда уже не девушки, они в 30-х годах полегли, потому что никаких иллюзий по их поводу никто не строил.
Я подозреваю, там не столько иллюзий, сколько они так и не угомонились.
Ну, понимаешь, тут, как говорят, мужчина взрослеет либо сразу, либо никогда. Вот про этот контингент точно так же можно сказать. Ну, самый яркий пример — Савенков. Вот как бы все равно, значит, против царизма, давайте против царизма. Значит, против большевизма, давайте против большевизма. Большевики тебя приняли. Простите, был неправ, давайте я буду работать на вас. Дайте работу, хочу работать в ваших внутренних органах. То есть.
Как бы... А ты ко мне все равно. Хоть мусоров резать, хоть сейчас разбежимся. Да. Вот типичный.
Встает дилемма перед Савенковым. Что делать? Значит, если участвовать в качестве метальщика Моисеенко, и если. Ну, они же все понимали, что на самом деле шансов уцелеть там 0-0-0-0-0. Соответственно, вычислят, что он извозчик, будут скрыты методы их наблюдения. Если участвовать Савенкову, то он подставит как раз второго англичанина, который дал ему паспорт. И он пошел посоветоваться с Каляевым, ну, то есть он был склонен к тому, чтобы все перенести опять. Это значит опять отдать бомбы, опять, чтобы Дора Бриллиант их перезарядила, это опять риск. Каляев сказал: ни в коем случае, я справлюсь один, я метну бомбу, вообще не хочу подвергать Дору никакому лишнему риску. Но в итоге Савенков на свой страх и риск сказал, что: Яник, ты уверен? Ну, Яника ты, соответственно, он так назвал, ты уверен? Говорит: я уверен. Ну, хорошо, он отдал ему бомбу, и Каляев, на самом деле, он сначала стоял у этой иконы Иверской Божьей Матери, он вычислил, что там напротив есть такая доска под стеклом с какими-то там объявлениями, и в нем хорошо как раз просматривается выезд. Вот, в нужный момент он подгадал, прошел туда внутрь Кремля, и когда великий князь Сергей Александрович поехал, он с расстояния 4 шагов, как он потом писал, кинул эту бомбу. Самое интересное, что великого князя разорвало просто на части, ну, то есть реально ему оторвало голову.
Внутрь бросал?
Или под карету? Нет, я карету. Думаю, что под карету, а может быть внутрь, вот не знаю, этой детали не... Но сам он уцелел. То есть он, ну, он был в крови весь, он говорит, что меня все обдало вот этим
чужой кровью.
Взрывом. Не, своей крови. Своей крови, да. Вот. И в первые, говорит, несколько секунд была полнейшая тишина, никакой реакции. Но он говорит: я понимал, что мне все равно не скрыться, потому что открытое пространство, я на виду, у меня вся одежда плена, она вся в этих щепках от этой кареты. Его схватили, соответственно. И вот он вспоминал, что реакция людей, значит, выскочила Елизавета Фёдоровна, ну, можете представить состояние, да, женщины, когда ты выскакиваешь, а там, ну, вот просто так по частям все лежит, вот, а вокруг стоят такие мужики нахмуренные, и никто шапки не снимает. Она к ним бросилась: как вам не стыдно, и, значит, там какие-то полицейские чины сказали, что вы снимаете шапки, никто не шевельнулся. Это тоже о многом говорит. Каляева посадили в пролетку, повезли. Он там начал по дороге кричать: да здравствует партия социалистов-революционеров, долой там царя, бла-бла-бла. Его привезли в полицейскую якиманскую часть. Я думаю, что те, кто работает в нынешнем Министерстве внутренних дел, даже не догадываются, что их здание стоит на том самом месте, на Калужской площади, где раньше стояла эта самая якиманская полицейская часть, где вот, причем Каляев писал потом, что я вошел твердыми шагами, было страшно, противно среди этих жалких трусишек, ну, потому что имеются в виду те, кто его привезли, и я был дерзок, издевался над ними, меня перевезли в якиманскую часть, в арестный дом, я заснул крепким сном.
Крепок, да.
Вот, я заснул крепким сном. Был еще один пострадавший, но не смертельно, это кучер, фамилия Рудинкин. И вот опять-таки след эпохи. Насколько как бы ненавидели великого князя, что родился такой стишок. Удручен былым примером, кучер важного лица обращается к эсерам и стучится в их сердца. «Досточтимые сэры, пью за ваше торжество, но прошу, примите меры для спасения моего. Я исполнен беспокойство за грядущий мой удел. Нет ли бомб такого свойства, чтобы кучер уцелел?» Вот, да, такой вот достаточно циничный стишок. И далее происходит сцена, это просто вот для самого какого-нибудь гениального режиссера. Лизавета Федоровна приходит в камеру Каляеву. Да, вот представь себе эту сцену, и он пишет: «Мы смотрели друг на друга, не скрою, с некоторым мистическим чувством, как двое смертных, которые остались в живых. Я случайно, она по воле организации, по моей воле, так как организация и я обдуманно стремились избежать излишнего кровопролития». Вот это, конечно, вот сюжетец такой на миллион, да? Она ему подарила иконку. Она ему подарила иконку, сказала, что я буду молиться за вас. У них состоялся разговор. Но впоследствии, значит, монархическая настроенная печать передала их встречу в искаженном виде, как будто там Каляев чуть ли не каялся перед ней, не кидался ей в ноги. Его это крайне возмутило. Он не знал, что не она тому причиной. Он написал ей такое достаточно гневное письмо, ну, вежливое, но такое жесткое, что я как бы с вами встречался в одном контексте, а вы вот это все вот так вот преподнесли. И все это закончилось тем, что должно было, чем должно было закончиться. Каляева судили быстренько, его перевезли в Петербург, в Шлиссельбургскую крепость, и там в ночь с 9 на 10 мая, на 10 мая его казнили. Повесили, и, соответственно, там же и похоронили. И, соответственно, у нас долгое время, как ты уже упомянул, была улица Каляева. Вот, несмотря на то, что эсеры, большинство из них были вычеркнуты из советской истории, но вот этих людей как бы помнили, и даже вот улицу в Петербурге, одну из главных улиц, назвали его именем.
Ну, это ж чисто самурай, вообще, наверное, сверх Камикадзе.
Он прекрасно знал, что он умрет. И более того, Савенко в своих воспоминаниях пишет, что он, уже предчувствуя свой близкий конец, находился в таком каком-то экстатически нервном возбуждении. То есть он понимал, что он, конечно же, скорее всего, не выживет. И на суде он очень твердо держался, и во время казни он твердо держался. То есть.
Джигит.
Да. Вот это, соответственно, убийство стало вторым крупным терактом партии социалистов-революционеров. Очень печальная была участь, конечно, у Елизаветы Федоровны. Она после этого убийства присмотрела участок за Москворечье на Большой Ордынке, продала там свои драгоценности, купила этот участок и устроила там Марфо-Мариинскую обитель. Это был не монастырь в чистом виде, там монахи не могли уходить оттуда, приходить. Там был курс обучения для медсестер, там был приют для девочек. В общем, там, ну, короче, такой целый комплекс, короче, угу. Такой благотворительный комплекс. И он существовал, там есть собор безумной красоты. Я настоятельно рекомендую всем, не только москвичам, а вообще даже гостям столицы, найти и зайти. Это одно из таких самых тихих и уютных мест. Там можно пройти за собор, там никого нет, там зелень, можно спокойно посидеть. А собор этот построен с подачи своего приятеля Нестерова, художника, который там делал потом, стены оформлял, Алексей Щусев, будущий автор «Мавзолея». Вот. Ну а саму Елизавету Федоровну вместе с несколькими великими князьями скинули в шахте в Алапаевске, закидали гранатами. И когда потом, соответственно, туда пришли белые войска и подняли ее, было видно, что у одного из сыновей великого князя Константина Константиновича рука или что-то там, я уж не помню, перевязана ее платком. То есть она, даже уже будучи там испуская дух, тем не менее, как бы его перевязала. Ну, а партия социалистов-революционеров, то есть, вот у них был один, извините за цинизм, хит. Вот это был второй хит. То есть, но он же оказался и последним. Потому что вот этот вот человек, Герасимов, взял Азефа под свой контроль. То есть, если до этого он сидел под Рачковским, под другим персонажем, позволял себе подобные вещи, Азеф этими вещами просто утвердил себя в партии, он стал вот одной из центральных фигур, руководителем, то есть, абсолютно незапятнанная репутация у человека. Вот. И, соответственно, дальше у них начались следующие, подготовка к следующим покушениям, но она уже проходила с неким треском. Но об этом мы с вами поговорим уже в следующих выпусках. Параллельно надо будет рассказать, конечно же, и про Кровавое воскресенье, и вот про социалистов-максималистов, и про боевой центр большевиков. В общем, еще про много-много-много всего надо будет рассказать. Хочу напомнить, что провожу экскурсии, в том числе и по местам вот этой боевой славы. Будет в Петербурге у меня еще отдельный маршрут. Повторю, вот в сентябре второй половине дня вот вокруг Большого дома погуляем, расскажу про окружной суд, вот про всю эту Засулич Веру и так далее. И я уже набрал одну практически группу в Париж на октябрь, если есть желание поехать в ноябре, декабре, в январе. Пишите, если наберется группа, поедем. Не наберется, не поедем. У нас все демократично. Вот такая.
Сурово. Обращаю внимание, что смешно уже перестало быть. В общем-то, это уже смешно.
Дальше станет еще менее смешно, на самом деле. И я еще раз хочу сказать, что вот эта вся история с 17-м годом – это не какой-то там один или два фактора, которые любят педалировать. Там одни любители педалируют там какое-то внешнее воздействие, там проклятые англосаксы, другие, наоборот, значит, внутреннее воздействие. Это комплекс. Это комплекс факторов. И вот это, то, о чем я рассказываю, оно вот…
Ну, очень... сказки про то, что Россия исчерпала лимит революции, такое чувство, что эти революции кто-то по щелчку устраивает, а не в обществе происходят определенные события, которые к этому
вот приводят. Вот как раз про «Кровавое воскресенье» это из этой оперы, где некий план вдруг перестал быть планом, а началась некая стихийная история, которую просто было невозможно контролировать в какой-то момент. Точнее, ее можно было сконтролировать, если бы у руля власти стояли бы люди вменяемые. А там стоял в Петербурге вот этот вот человек, о котором мы тоже будем говорить отдельно. Великий князь Владимир Александрович, еще один брат. Вот это он на портрете, соответственно, это Репинская кисть, это вот картина заседания Госсовета, вот его. Вот. Он был председателем, директором Академии художества, а параллельно он был начальником Петербургского военного округа, гарнизона. Вот. И, собственно, ответственность за события 1605 года очень сильно ложатся на его плечи. То есть, это была та ситуация, опять-таки, не хочу Николая II никак защищать, просто подставили. Царя тупо подставили. Он, конечно, сам был вот такой, да, но вот этим воспользовались, и все, после этого стал Николай Кровавый. И вообще, это я с этого начну. В один из следующих разов, извините за такую фразу, два ключевых события. Значит, первое – это десакрализация власти 1 марта 1781 года, когда выяснилось, что царя можно убить. Второе – это 9 января 1805 года, когда выяснилось, что, оказывается, царь-то не за нас, и расстреляли свой родной народ, хотя он приказа об этом не отдавал. Но это отдельный сюжет. Вот.
Ждем следующего. Спасибо, Павел Юрьевич, очень интересно.
Да.
А на сегодня все. До новых встреч.